А сейчас я с удовольствием представляю первое слово согласно программе человеку, который очень много сделал для того, чтобы имя Волошина сегодня было известно, и много занимался исследованиями его жизни и творчества. Это доктор филологических наук, преподаватель Российского университета дружбы народов Сергей Михайлович Пинаев. У нас его книг очень много есть в библиотеке. Одна из них стоит на выставке. Единственный экземпляр – это в серии «ЖЗЛ». Замечательная книга, посвященная Волошину. И вот лежит еще одна книга прямо сверху. Тоже прекрасная книга, которая связана уже с философией Волошина. Пожалуйста.
Не слишком увлекаться и не терять чувство времени, я все-таки буду придерживаться текста, который я подготовил, чтобы не сильно выйти за регламент. Значит, тема моего доклада – система равновесий как философская основа жизни и творчества Волошина. Специально, наверное, для наших молодых гостей, я бы хотел в качестве эпиграфа, наверное, привести вот такую цитату Андрея Белого. «Так нельзя выломать отдельные завитки из ракушки, ее очарование целое». Вот это целое, которое Андрей Белый подметил в крымском доме Волошина, как, впрочем, и в его творчестве. Целое и единственное жизни. Поэт Волошин, Волошин художник, Волошин парижанин, Волошин коктебельский мудрец, отшельник и краевед, данный в Волошине творце быта. Можно принимать или не принимать Волошина во всех этих ипостасях, но необходимо видеть главное – доминанту личности, подмеченной Андреем Белым. Во всех согласиях и несогласиях меня пленяли в нем широта интересов, пытливость ума, многосторонняя начитанность, умение выслушать собеседника. Его способность выступать в роли миротворца, сглаживая противоречия между противниками, часто невидящими из-за деревьев леса. Ну а свой доклад я хотел бы начать с широко известной характеристики, которую Марина Цветаева адресовала Волошину в своем очерке «Живое о живом». Француз культурой, русский душой и словом, германец духом и кровью. Так определила она составляющие творческой личности Волошина. О французских корнях и традициях творчества Волошина сказано немало, а его германстве значительно меньше. Так вот, Цветаева связывала с германством Макса его пантеизм, как она пишет, всебожественность, всебожие, всюду божие, вбирающий в себя весь окружающий мир с населяющими его людьми, далекими и близкими, а также мистицизм, родники скрытые, из скрытых и тайные, из тайных. Она употребляет еще термин готеанство, штейнерианство. Так вот уже я перехожу к теме, собственно, вот этой равновесии, да, философской точки зрения. Если французская культура прививала Волошину дисциплину художественной формы, о чем он неоднократно говорил, обогащала палитру его изобразительных приемов, то славяно-германская безмерность духа пронизывала его творчество изнутри, способствовала рождению философско-эзотерических концепций, вела к достижению мира как открытой книги, которую, прочитывая, человек принимает в себя. Отсюда характерный волошинский тезис. Человек – это книга, в которую записана история мира. Однако безмерность духа требует сдерживающей формы. Поэтому обратной стороной данного принципа является закон самоограничения. Наличие некой сдерживающей силы, контролирующей и направляющей работу духа. В Стихотворение «Подмастерье», написано в 1917 году. Стихотворение представляет для Волошина, как он сам говорил, поэтический символ веры. Мы читаем. «Для ремесла и духа единый путь, ограничение себя». Строки, которые являются, кстати, разработкой гетанского мотива. «Лишь в чувстве меры мастерство приметное, и лишь закон свободе даст главенство». Самопостроение. Тема, занимающая столь видное место в произведениях Гёте, особенно в его романах о Вильгельме Мейстере, самопознание личности, начинается с самоограничения дисциплины, с выработки устойчивых жизненных принципов, что окажется для Волошина особенно ценным в период великолетия. «Коль не обуздан ум твой, будет тщетно стремление к высотам совершенства», делает вывод Гёте, а Волошин сводит эту тему к афористическому императиву: безвыгодность, необходимость, сжатость. Закон, имеющий отношение как к художественной форме, так и к жизненному коду поведения. Все трепеты и все сияния жизни могут быть сведены на нет ради совершения подвига творчества, ведь оно является неугасимым горением совести. Совесть, пожалуй, ключевое слово в нравственно-философской системе Волошина. Отмечает он и в поэме «Россия», говоря о природе русской натуры: «Это бродило духа совести наш великий покаянный дар». Нечто родственное утверждению философа Аскольдова о соборной целостности русской души, о том, что в России всегда осуществлялся подвиг братского замещения греха одних смирением, терпением других. И, конечно, молитвой. Молитвой за тех и за других. Единственное, что в годину братоубийственной войны оставалось поэту, выучившемуся молиться за палачей. Ибо каждый есть пленный ангел в дьявольской личине. Отсюда его способность видеть в белом офицере и красном комиссаре братьев. Когда дети единой матери убивают друг друга, надо быть с матерью, а не с одним из братьев. Хрестоматийный теперь уже тезис Волошина. А братья равны в своей правоте и неправоте. Волошин был убежден, что мир строится на равновесиях. Две дуги одного свода, падая одна на другую, образуют несокрушимый упор. Две правды, два принципа, две партии, противостоящие друг другу в устойчивом равновесии, дают опору для всего здания. Мысль о равновесии двух сил, созидающих мироздание, была высказана поэтом еще в сонетном мини-цикле «Два демона». 1911-1915 годы. Это два соната, объединенных по принципу контрапункта, двуединства антиномии. Первый демон олицетворяет тлетворность цивилизации, убийственный дух механика рационалистического начала. Наука в данном случае воспринимается поэтом негативно, разум и прогресс в антигуманной функции. Рационалистическое начало в современном мире, считает Волошин, легко подменяется одурманиванием, наркозом учений, что ведет к видимости политических свобод, ложной гармонии и общедоступному счастью. Демон не только властелин мира, он даже его создатель, этот первый демон, ведь по единому мановению демона движется Солнце, Луна, планеты и все 12 зодиакальных созвездий. Быть может, это и объясняет безумие, неправедность века рационализма. Однако, с другой стороны, разделив с этим всемогущим демоном его непомерные амбиции, лирический герой Волошина проникается горделивым сознанием причастности к величайшему могуществу творческого созидания, пусть его последствия и не вполне соответствуют общепринятым моральным ценностям. Волошинский демон рекомендует себя как соперника самого создателя, немало не заботятся о том, оправдывают ли его произведения, возлагаемые на них надежды. Вот если первый демон, князь земли, в чем-то сродни Мефистофелю, то его антипод заключает в себе традицию Джона Мильтона. Это падший ангел, богоборец, олицетворяющий творческое начало жизни. Возможно, здесь сказалось увлечение Волошиным масонством. Конечно, он, как и Скрябин, Брюсов, Бальмонт, Слав Иванов, был посвящен в таинство происхождения великого братства вольных каменщиков, ведущих свою родословную не от Авеля, сына Адама и Евы, а от его сводного брата Каина, сына Люцифера. Изображая второго демона, он вполне мог самоотождествиться с родоначальником людей-мастеров, одержимых творчеством. Вот этот демон не претендует на лавры победителя, он побежденный, но его внешнее поражение, как и в случае с Прометеем, оборачивается победой духа. Отсюда цепь парадоксов, оксюморонов: «я свят грехом, я смертью жив, в темнице свободен я, бессилием могуч». Свободным в темнице может быть при внешнем бессилии только поэт. Высшее проявление Созидателя-Творца, если понимать под созиданием не столько материальное, сколько духовное строительство. Во мне звучит всех духов лития, именно поэт-художник концентрирует в себе все трепеты и все сияния жизни, духовный опыт человечества, сплавляя их в одной симфонии. Это уже не стройный бред рационалистической цивилизации, порождающий лишь призрак истин, а глубинно-интуитивное постижение мира шестым чувством, присущим поэту. Однако второй демон, хоть он и ближе автору, не отстраняет первого. Это две стороны единого целого. В одной статье, на мой взгляд, лучшая статья, посвященная этому миницику, статья Олега Ивановича Федотова, который говорит, что здесь вообще-то один демон, да, две стороны одного демона, и вот такой амбивалентный символ познания и технического прогресса, беспощадного русского мятежа, и в конце концов творчество в его масонском понимании, которое с равным успехом может облагодетельствовать человечество или вернуть его в апокалипсис. Исходя из тех же принципов, оценивает Волошин историю. Он воспринимает прежде всего единство движения вперед и назад. Но такое движение в сущности является отсутствием движения. Так ничего не меняется вследствие взаимодействия классов правящего и уголовного, которые во время революции просто меняются местами. Ничего не меняется и тогда, когда современность наплывает на, казалось бы, ушедшие эпохи, которые вдруг выныривают из бездны времен. На первый взгляд здесь возникают ассоциации с тезисом Бориса Вышеславцева, который утверждал, что история идет в обе стороны, к началу и к концу, что она всегда архаична и телеологична, что смысл изучения истории состоит не в созерцании прошлого, а в предвидении будущего. Вероятно, Волошин согласился бы здесь с понятием телеологичности, то есть заданности истории. Но Вышеславцев все-таки имеет в виду движение, взаимообратное движение по времени, историческому времени. У Волошина же мы имеем дело не столько с историческим, сколько с мифологическим временем. А в мифологическом времени отсутствует начало и конец, и к нему неприменимо понятие линейной протяженности. У Волошина в первом же программном чувстве растиши и задающем тон всему творчеству, это 1902 год, «И мир как море пред зарею, и я иду по луну, вот и подо мной, и надо мною трепещет звездный небосвод», лирического героя окружает время без границ, без начала и конца, он как бы вписан в вечность. В стихотворном письме, уже 1904 год, поэт говорит о своем мироощущении такими словами: «Но мне понятна беспредельность, я в мире знаю только цельность». Волошин уподобляет поэтов мудрым кентавром, перешагнувшим через время, в которых заключены бег планет и мысль Земли. В стихотворном цикле, когда время останавливается, это уже ранний цикл, 903-905 годы, этот ракурс мировидения еще более ощутим. И день, и ночь шумит угрюмо, и день, и ночь на берегу, я бесконечность стерегу средь свиста, грохота и шума, когда ж зеркальность тишины сулит обманную беспечность, сквозит двойная бесконечность из отраженной глубины. Вот двойная бесконечность, простирающаяся в обе стороны. Вот эта амбивалентность мироощущения, осознание себя в мгновении вечности создает силовое поле стихов. Быть заключенным в темнице мгновения, мчаться в потоке струящихся дней. Сам временной поток мыслится в мифологии как нечто цельное. Должен быть, что я в мире знаю только цельность. Это своего рода ядро, в котором неразделимы причины и следствия. Все, что совершается в этом ядре, само для себя и причина, и цель. Именно так поэт смотрит на историю России. Петровская эпоха – это и следствие каких-то процессов, и причина того, что произошло в 20 веке. Большевистская эпоха – это следствие, но она же содержит в себе и цель. Вот она, телеологичность. Возрождение России, обретение поруганного храма, ибо это неизбежно. Да, приход к власти большевиков ознаменовал царство Антихриста, но говорит же Господь в главе Левиафана из книги «Путями Каина» «Сих костных тел, алкания и злоба – лишь первый шаг к пожарищам любви». Волошину как философу уже не хватает того, что связано с Россией и ее историей. Его интересует человечество как таковое и даже нечто предшествующее ему. В первой главе «Мятеж» из книги «Путями Каина» дается оригинальная концепция становления мироздания путем мятежа. По Волошину мятеж был против Бога, и Бог был мятежом. То есть мятеж против самого себя в доказательство и обеспечение своего бытия. И все, что есть, началось через мятеж. Ведь согласно диалектике мифа Алексея Федоровича Лосева, для того, чтобы вывести это все, надо его чему-то противопоставить, надо его чем-то отрицать. И так как никого и ничего, кроме всего этого, нет, то все будет само противополагать себя себе же. Вот это равновесие противоречий является источником существования мира, его способом и формой. Бог был окружностью, а центром дьявол – распяленный в глубинах вещества. Бог – окружность. Волошин, по сути дела, опираясь на древних философов, создает здесь картину античного космоса. Ведь еще Ксенофан утверждал, что существо Божье шарообразно. Парменид читал небо самым точным из встречающихся шаров, отмечая, что наподобие Земли и Вселенной Бог неподвижен, конечно имеет форму шара. Для Волошина эта шарообразность Бога или небесных сфер не столь уж важна. Для него главное двоица, как материальный и духовный принцип миростроительства. Двоица как равновесие. Бог – дьявол, два демона – строителя-держателя Вселенной, две дуги собора, упавшие друг на друга и тем самым образовавшие несгибаемый свод. И, наконец, смерть и рождение – вся нить бытия. В другом месте смерть и воскресенье – творящий ритм мятежного огня. В основе волошинской космософии система гармонии равновесий, зеркальный бред взаимоотражений, мир осязаемых и стойких равновесий, возникший из вихрей и противоборств, обреченный на распад, но и сохраняющий надежду на спасение, восстановление изначальной гармонии. Эта система равновесий, равновесия противоположностей, включающих в себя череду взаимопритяжений и отталкиваний, проявляется в космогонических фантазиях и утверждается в историосовском восприятии современности. В начале главы «Космос» дается поэтическая концепция сотворения мира по Кабале, книга «Загар». Упоминаются двойники, небесный и земной, которые соприкоснулись влажными ступнями. Господь вдохнул на преисподний лик, и нижний оборотень стал Адамом. Адам был миром, мир же был Адамом. Не вдаваясь в историю происхождения этих образов, заметим, что здесь налицо единство, превратившееся в двойцу. Если число один, монада, традиционно является выражением такой гармонической целостности, как Бог или космос, то два, двоица, чаще всего представляет собой две противоположности, антиномию, нередко таящую в себе гибель. Однако у Волошина подразумевается равновесие противоположностей, единство, противопоставление взаимодополняющих частей монады. Эволюцию человечества поэт воспринимает как бунт против равновесия вещей и столкновения контрастных начал. Зло необходимо хотя бы как ступень к добру, достигаемому через бунт против зла. При этом благоразумный возвращается в стадо, мятежник стремится пересоздать мир и себя, но застревает в капканах равновесия. К тому же он попадает в плен к собственным иллюзиям. В бунте против материи человеку начинает казаться, что он подчинил себе духов природы, однако в действительности он сам попал в подчинение к эльфам и кобольдам, ундинам и саламандрам, освободив силы из вечных равновесий вещества. И с этого момента бесы пустынь, самумов, ураганов ликуют в вихрях взрывов, дремлют в минах и сотрясают моторы машин. Весь поэтический строй Волошина воспринимается, как уже неоднократно говорилось, сквозь призму равновесия противоположностей. Нарушение этого принципа ведет к катастрофе, что подтвердили события в России. Революция есть нарушение того высшего религиозного принципа жизни, который составляет основу религиозной жизни как индивидуальной, так и общественной, то есть ее органическое единство, писал все тот же Аскольдов. По его мнению, революция – это власть множественности над государственным единством, в какой бы форме оно ни выражалось. У Волошина это множественность, расплавляющая спайки целого, множественность бесов. Исключительной нерушимой целостностью представляется Волошину в это страшное время лишь меч молитв, означающий крепость целительного слова, когда же в мир пришли иные силы и вновь преобразили человека, меч не погиб, но расщепился в дух. Утверждая свой единственный мысленный идеал, град Божий, находящийся за гранью времен, поэт дает повод задуматься о постоянном, как говорил Бердяев, противодействии вечного во времени, постоянном усилии вечных начал свершить победу вечности. В своей стереосовской концепции Волошин в значительной степени отталкивался от теории Шпенглера, основная мысль которой – безысходное круговращение истории и неминуемая гибель культуры под спудом механико-потребительской цивилизации. Поэт считал, что в мире идет непрерывный распад материи, обрекающий его на полное исчезновение, и высказал гениальное происхождение, что история будущего пройдет под знаком интраатомной энергии. Спасти человечество и этот гибнущий мир распадающегося вещества может только зиждительный поток творящей энергии, горение человеческой любви. Спасибо.
Спасибо огромное, Сергей Михайлович. Мы слушали, действительно, это очень серьезный, действительно, разговор, потому что многие ведь не знают Волошина, философа. Первое впечатление у людей всегда Волошин поэт, Волошин художник. А когда вот начинаешь понимать, откуда это все слушалось, вот эти непростые совершенно слова, то начинаешь еще раз думать, как важно задумываться об этой жизни, сопоставлять многие-многие вещи. И вот это вот, я все гадала, когда свою тему назвал Сергей Михайлович, что она будет так называться, я все-таки думала, а как же это будет, система равновесия? Вот думали немножко о другом, правда, когда мы говорили с Александром Александровичем? А это вот как раз об очень важных вещах. Я не знаю, есть ли у вас какие-то вопросы, может быть, потом.
Можно один хороший? Один можно вопрос?
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста, Волошин был масоном?
Был. Да, факт.
Именно посвященный, да?
Да, да, да. Великая ложь Франции.
Антропософом.
Я думаю, что нет. Нет, он очень любил Штайнера. Антропософ, он уже когда был в Дормахе, он называл их изнасилованными истинами.
Как?
Изнасилованными истиной. И впоследствии он смотрел в антропософе «досадное малокровие». Это тоже его цитата. С какими-то определенными, конечно, положениями антропософии он был согласен, и мы находим это в его стихах, взять хотя бы его стихи планетного цикла, Сатурн, Солнце, Луна. Но он никогда не был популяризатором антропософских теорий, антропософских откровений. Да? У него это было на своем собственном поэтическом уровне.
Еще один вопрос. Лично вам, исходя из главы, вот скажите, как вы относитесь? Абсолютное равновесие – это же неустойчивая ситуация. И она, в принципе, абсолютно, если равновесие, абсолютно равновесие препятствует развитию. Абсолютно равновесие.
Так развитие идет в плане нарушения этого равновесия?
Конечно. В плане нарушения равновесия.
Да.
Значит,
да.
Оно
его не может
очень
быть.
Кратковременно.
Да, его не может быть.
Да. Ну, еще, да, да, еще один вопрос, если можно, я слушала внимательно вас, и вы ссылались на Аскольдова, не видите ли вы оснований для того, чтобы сравнивать или, по крайней мере, сопоставлять всеединство Владимира Соловьева и концепцию равновесия?
Конечно, да.
То есть вы просто Соловьева, да, потому что и тот, и другой были, так сказать, конечно. И поэтому философом, да. Правда, так сказать, они были.
Я немало писал и о влиянии Соловьева на Волошина, которое просматривается, и философии, концерты, и даже перекличка стихов,
да.
Целая глава
из книги. Но специального сопоставления у нас до сих пор в исследованиях нет.
У Соловьева нет, но в плане...
Соловьев как поэта и...
Это я проводил, да, это проводил.
Это проводил.
Да, да, да.
А с чисто философской точки зрения, потому что у Лосева есть замечательное биографическое исследование о Соловьеве, и там как раз...
Ну, тут надо, конечно, продолжать писать, тут можно, наверное, и книгу написать на эту тему.
Да, тем более, что чтение Бога человеческого...
Я это такой, да, в тезисном плане есть, но так вот, капитальное, наверное, в будущем.